Вашему вниманию предлагается сборник произведений Александра Серова «Обрученный с дьяволом», выпущенный издательством ОАО «Рыбинский дом печати», год 1997. В состав сборника включены две повести «Пауки в банке» и «Обрученный с дьяволом». Повесть первая. «Пауки в банке». Глава первая. Из-за верхушек деревьев наконец-то выбралось майское солнце. Его лучи насквозь прошили салон автобуса, вызвав легкое оживление среди пассажиров. Их было всего полтора десятка на первом, самом раннем рейсе из поселка Верховодье в город. Это объяснялось тем, что дачники выехали на свои участки еще вчера, в субботу. До появления первых ягод и грибов оставался как минимум месяц, а городские рыбаки только-только на зорьке закинули сети в верховодских заводях, славящихся щуками и налимами, и не собирались возвращаться домой до вечера. Поэтому нашими с Настей попутчиками оказались те немногие, кого позвали в дорогу тоже сугубо индивидуальные причины. Мы с женой, например, провели неделю у ее дальней родственницы, работающей директором одного из поселковых коммерческих магазинов. «Глаза слепит», – недовольно проговорила Настя и расправила выленившую занавеску на окне. «Подремала бы. Ну ты же знаешь, что я не могу спать ни в автобусе, ни в поезде, а в самолете. Тем более. И вообще не понимаю, зачем мы встали в такую рань? И перед Галей неудобно за беспокойство. Переполошили все ее семейство. Не дали людям поспать в выходной. Ну, уехали бы часов в 10, как нормальные люди. В 10 мне уже надо быть в офисе. Шеф ждать не любит», – возразил я. «У твоего Никодимыча 7 пятниц на неделе. Сначала дают тебе 10 дней отпуска, потом сам же отзывает на 6-м, да еще и воскресенье», – с обидой произнесла Настя. «Служба у нас такая», – высокопарно заявил я, хотя в глубине души тоже не испытывал восторга от поступка начальника. «В конце концов, я не выпрашивал. Тот сам предложил взять тайм-аут. После разгрома подпольной секс-фирмы наше частное агентство «Мистер Холмс» пятый месяц не имело серьезных заказов, позволяющим во всем блеске проявить способности его сотрудников. Нет, без дела, конечно, мы не сидели, но работа носила рутинный характер и не грело сердце ни шефу, ни Геле, ни тем более мне». «Ну, что молчишь?» – ткнула меня локтем в бок жена. «Поговори со мной». «О чем, милая?» «Ах, о чем?» Она надула губки и отвернулась. За неполных полгода супружеской жизни у меня не появилось оснований считать Настю занудой. Случались капризы, но любая женщина без них, что булочка без мака. Поэтому я нежно обнял Настю и привлек к себе. «А вы не скажете, который час?» Мужчина в одиночестве, занимавший сиденье перед нами, обернулся и вопросительно посмотрел на меня через мощные стекла очков. Мне пришлось снять левую руку с плеча жены. «Половина шестого», – ответил я. «Спасибо», – вежливо поблагодарил мужчина. «Смешной, на дятла похож», – шепнула Настя, изучая его тщательно подстриженный затылок. «Дятлы не носят очков», – проявил я познание в зоологии. «Они свалятся с клюва при первом же ударе». Настя прыснула и уткнулась носиком мне в плечо. Я потянулся губами к ее темным пушистым волосам. Внезапно завизжали тормоза автобуса, и нас резко бросило на спинку переднего сиденья с очкастым. «Мамочка!» – жалобно вскрикнула жена, морщась и потирая лоб. Я хотел выразиться куда крепче, однако сдержался, облизывая языком прокушенную верхнюю губу. Девчушка лет 12, наша соседка справа, барахталась на полике в проходе. Бабулька в синем платке держалась за нос, тупо глядя себе под ноги, куда вывалилось содержимое ее перевернутой плетеной корзины. «Охренел, что ли?» – заорал водителю крестьянин неопределенного возраста, сидевший за нами. «Идиот!» – поддержала сельского труженика яркая бабенка скандального вида. «Не дрова везешь!» Я привстал и через большое лобовое стекло увидел девятку. Люкс. Цвета мокрый асфальт, стоящий на обочине. От нее к автобусу неторопливо двигались два парня в серо-пятнистой форме с автоматами в руках. Третий сидел в машине, распахнув дверку и держа оружие наготове. Лица всех троих скрывали черные спецназовские маски. «Милиция!» – громко объявил наш шофер без энтузиазма в голосе. «Наверное, что-то случилось?» – успокоил я Настю. «Здесь? В глуши?» – удивилась она. И действительно, для поста выбрали странное место. Примерно на середине пути между верховодием и городом. «Ребята!» – тихо позвал нас очкастый, снова выглянув между сиденьями. «Выручайте! Это за мной!» Услышав его неожиданное признание, мы с Настей молча переглянулись. Мужчина протянул ко мне руку с пухлым почтовым конвертом. «Спрячьте! Когда приедете в город, передайте...» «Ты ошибся в выборе почтальона, дяденька!» – перебил я его. «Послушайте!» – горячо зашептал очкарик. «Вы неправильно меня поняли. Это не менты!» Настя крепко сжала мою руку. Я отклонился вправо, чтобы видеть переднюю площадку. Первый патрульный уже поднимался по ступенькам. «Доберетесь до города, отдайте в налоговую полицию», – сердито прошипел мужчина, брызнув слюной. Его пальцы разжались. Пакет упал ко мне на колени, а сам поручитель быстро отвернулся. Пока я раздумывал, Настя взяла конверт и сунула его к себе за пазуху. Я не успел ей помешать, так как здоровяк в сером берете уже двигался в нашу сторону. «Проверка документов, граждане!» – пробасил он, внимательно изучая глазами пассажиров. На секунду его взгляд остановился на очкарике. Но ОМОНовец не стал задерживаться и прошел в конец салона. Его напарник перекинулся парой слов с водителем и неторопливо взял паспорт у молодого человека на переднем сиденье. «Да, возможно, наш сосед и не соврал. Конечно, форма у милиции нынче, мягко говоря, разнообразная. Даже внутри отдельных подразделений служивые таскают разномастные куртки и штаны. Издержки бедности переходного периода, как окрестили его политики. Но в нашем городском ОМОНе у всех ребят на рукавах пришиты фирменные шевроны с названием города. О верховодском райотделе спецподразделения вообще нет. Да и сотрудники, как я успел заметить, донашивают обмундирование старого образца мышиного цвета. Так, это во-первых. Во-вторых, я что-то не видел у провинциальной милиции столь престижных машин, да еще в гражданском исполнении. «Мы не взяли документов», — отвлек меня от раздумий Настин шепот. «Спокойно», — ободрил я. «В любом случае, дорогая, помалкивай». Едва я успел проинструктировать жену, как сзади появился проверяющий. Он ничего не сказал и лишь выжидательно навис над нами. «Наша фамилия Берестовы», — отрекомендовался я. «Возвращаемся в город с дачи. Паспортов с собой нет». «А что у вас в багаже?» Верзина глянул на спортивную сумку, втиснутую на полочку над нашими головами. «Барахло», — честно признался я. «Ну скажите, какого стража порядка удовлетворила бы подобный ответ?» Это уже вполне устроил, ибо он вежливо кивнул и сместился к очкарику. «Документы», — ровным тоном потребовал ОМОНовец. «Пожалуйста», — слегка нервозно ответил мужчина. На спинке сиденья возникла его худая рука, сжимающая малиновую книжицу. Парень в берете просмотрел первые страницы. Нужда в дальнейшем изучении паспорта у него моментально отпала. «На выход!» – скомандовал патрульный, выразительно поведя стволом автомата. «Ну почему?» – возмутился мужчина в очках. «Покачено!» – неожиданно рявкнул боец и взмахнул свободной левой рукой. Очкарик вскрикнул. Парень выволок его из кресла и потащил к дверям. Несчастный слабо вырывался, сплевывая кровь. «Садисты!» – взвизгнула яркая дамочка и обратилась за поддержкой к общественности. «Люди, да что же это на свете творится?» «Молчать!» – проорал второй пятнистый. Грозный окрик мигом заставил женщину угомониться. ОМОНовцы изъяли жертву из автобуса. В салоне установилась гнетущая тишина. «Куда они его?» — вполголоса спросила меня Настя. «Шмонают у машины», — пояснил я, поднявшись и наблюдая за происходящим на обочине. «Изверги!» — пискнула бабулька, кое-как уложившая вещички в корзинку. «Девчушка?» Упавшая при торможении на пол, испуганно хлопала глазенками, засунув руки в глубокие карманы пальто, вероятно, доставшего ей от выросшей старшей сестры. Взревел двигатель автобуса. Впечатлительный водитель взял с места в карьер, заставив меня рухнуть в кресло. В боковом окне я успел заметить распластанного на капоте легковушки пленного, возле которого копошились серые береты. Окрас головных уборов тоже настораживал. В милиции они являлись редкостью. Большее распространение получили черные. И еще. На девятке не было номерных знаков. Случившееся настолько шокировало пассажиров, что они предпочли помалкивать, не рискуя обмениваться впечатлениями. Своя рубашка ближе к телу. Лишь скандальная дамочка обиженно шмыгала носом, что-то ворча. «Покажи конверт», — попросил я жену. Настя вытащила его из-под блузки. Внутри прощупались какие-то бумаги. «Вскроем?» — загорелась Настя. «Еще чего!» — запротестовал я. «Мне хватает приключений на службе». «Ну, интересно же!» «Да и глупо, согласись, рисковать, не зная ради чего». «Да, резонное замечание», —